Вітаю вас, шановні телеглядачі. Каждый день появляются какие-то новые секты, движения, религиозные направления. Хорошо, если бы это было результатом духовных поисков. А то ведь человеческая гордыня лежит в основе подобных вещей. Зачем мне чужой опыт? Свою религию придумаю, свой путь к Богу протопчу. New Age есть такое новое, довольно распространенное движение, о котором несколько слов скажет нам отец Яков Кротов.
Среди слов, которые вошли во все языки мира из современного английского языка, есть слово «new age». На самом деле это два слова, прилагательные «new» – «новый», «age» – это «век». И это, как ни странно, воспроизведение ведь евангельского лексикона, потому что в Евангелии Господь противопоставляет мир сей Царству Божию. Век сей противопоставляет новому веку. Век сей – это будет по-гречески «эон». Это не век, как набор из 100 лет, то был бы секулюм, а это именно эон, как эпоха. Вот, точнее, в современном языке этому соответствует такое название. New Age – так обозначают разнообразие, огромное, организационно неоформленное движение религиозных, очень личных. На практике это означает, вы входите в магазин книжный, большой, и там стоят стеллажики. Вот один стеллажик будет у нас православие, один стеллажик будет протестантская литература, стеллажик ислам, ну вот в Москве так, много уже мусульман, небольшие несколько полочек иудаизм, там философия. И отдельно в Америке пишут New Age, у нас не пишут, у нас обычно пишут что-нибудь вроде самосовершенствования или трансцендентная медитация. Это название одного из течений внутри New Age. Но вот все эти Ушо, пособие по йоге и так далее. К йоге это отношение не имеет. Там могут быть книги по православию, ангелы-хранители их откровения. Но это стоит не в православном разделе, а стоит в разделе New Age. В чем разница? Люди, которые составляют New Age, там нету ни членских билетов, ни обрядов, ничего. Что их объединяет? Их объединяет неприятие правил. Они говорят, всякие внешние правила, они ущемляют человеческую свободу. Поэтому вот наша жизнь, она строится без правил. В чем-то мы можем соединиться. Вот мы, например, все сторонники того, чтобы религиозная жизнь не была формальной. Если нет внутреннего наполнения, если нет личного отношения к Богу, ну, тогда какая цена обрядам? Это то, что говорили все святые отцы, прекрасно. Но тут уже идет небольшое дополнение. Поэтому не будем участвовать в обрядах, не будем создавать церковь, не будем организовывать религиозные единицы, общины. Не нужен храм. Захочется, сходи в другой храм. Сегодня к православным, завтра к бахаи, потом к мусульманам. Пожалуйста, ты гражданин мира. Сегодня ты становишься в позу лотоса, завтра становишься по православному на колени. Все сокровища, которые накопило человечество за тысячелетия, они все теперь твои. На что это похоже? Я скажу критически. Я отношусь к этому очень и очень скептически, и весь мой опыт попыток контакта с носителями такой религиозности – он неудачный. Может быть, я виноват, но, может быть, они. Мне кажется, что, ну, вот на компьютер можно поставить программу Windows, можно поставить программу, это называется Hackintosh, когда на обычном PC ставят программы для Макинтоша, можно поставить Linux, это тоже разновидность макинтошевских программ, и можно сделать переключалку. Сейчас-то так, так, так. Но нельзя на одной и той же машине одновременно запустить и Linux, и Windows. Они будут друг с другом просто несовместимы. Это все равно, что хотеть, чтобы по телевизору одновременно в одном прямоугольнике шло и черно-белое изображение, и цветное. Будет хаос. Сделать 9 квадратиков в телевизоре – это можно. И то будет не очень удобно следить. Значит, так и в нашей духовной жизни. Дух – это что? Это образ, который уподобляет Бога ветру, воздуху. Казалось бы, воздух неуловим. Как у Пушкина. Зачем кружится ветер во враге? Зачем он кружится, неизвестно. Но из чего состоит ветер, очень известно. Воздух имеет свою структуру. Благодаря этому возможно предсказание погоды. Благодаря этому возможно дыхание. Если воздух будет сейчас состоять наполовину там из кислорода, а через секунду из фтора, то жизнь на Земле будет невозможна. И тоже относится, как ни странно, к духовной жизни. Да, форма – это всего лишь форма. Но если скакать от одной формы к другой, если высасывать формы или пытаться разделить их содержанием, то по древнерусской поговорке «от одного берега отплыл, а к другому не приплыл». Это не означает, что нужно быть обрядовером, строго соблюдать все предписания своей религии, боясь шаг вправо, шаг влево. Это означает, что нужно быть чуть-чуть более упорядоченным, чем хочется. На русском языке это обычно называется щепетильность. То есть вот есть вещи, которых я в своей церкви не понимаю, но я их и не отвергаю. Я буду лучше их соблюдать. Если я вдруг пойму, что они решительно не нужны, я восстану и скажу, давайте реформировать, это надо упразднить, это противоречит вере. Таких вещей очень мало, к счастью. Но если не знаю, лучше вот учиться одному языку, а не пытаться одновременно говорить на 20. Получится такая смесь гороха и проса. Зачем это надо? Вот, поэтому New Age, к сожалению, оказывается часто очень старым временем. Это время индифферентности, безразличия, это неумение выйти на контакт с людьми и сооружение себе, вот как из разных конструкторов, своего мирка. Причем конструкторы разные. Вот тут металлическая деталь, тут пластмассовая, тут какой-то проводок, и получается как гнездо ворона, извините меня, сторонники New Age, который тащит все, и гнездо напоминает, ну, просто свалку, на которой, конечно, жизнь тоже возможна, но, наверное, лучше жить не на свалке, а жить на стройке.
«Путях познания истины» рассуждает профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Язычество рассматривает самого человека не как образ Божий, а рассматривает его, знаете, как антенну, как радиоприемник. Вся суть в чем? Уловить божественные энергии, уловить, что Бог говорит. Посмотрите, что сейчас делают эти неоязычники. А они слышат голоса. Они, если хотите, пишут под диктовку. Им говорит этот голос, что сказать такому-то или другому человеку. Что ему сделать? Голоса они слышат. Что говорит христианство? Ни в коем случае не доверяй никаким голосам, никаким видениям, никаким откровениям. И вот современные неоязычники, они как раз этим отличаются. Они или действительно прельщенные, или просто мошенники, которые изображают, что они будто бы что-то слышат, видят, да, принимают и так далее. Но главная идея какова язычества? Человек – это приемник. Главное – уметь услышать, найти эти волны, на которых говорит божественный мир. И тогда я могу это услышать, передать и другим людям, как им должно поступать. Вот это неоязычество опять сейчас широкой рекой расползается. Вот мы сейчас очень часто, вы слышите, наверное, и говорим о лжедуховниках, о лжестарцах, о лжепророках. Откуда появились? И это действительно надо, важно знать. Еще раз повторяю, самое страшное не то, что вне нас. Самое страшное, когда внутри нас, внутри, если хотите, церкви появляется, под маской действительно православия, вот тогда действительно возникает огромная опасность. И вот тут опять еще один критерий, по которому можем различить православие и неоязычество. И язычество даже вообще, и нео в том числе. Если православие, как я сказал, держится, вот обеими руками держится за святоотеческие принципы жизни, вот, и человек хочет, изучает и смотрит, то в язычестве нет. Духовная жизнь – это, если хотите, некий хаос переживаний. То, что на меня налетает, то, что мне кажется. то, что мне внушается, результаты печальные. Это уже начинает касаться практических вопросов жизни. Вот приходилось говорить, пожалуйста, вам книжка появилась, наставник молитвы Иисусовой, некий Харлампий старец, который молодому человеку, который еще ничего практически не знает, пришел к нему на Афон, ему тут же даются четки и говорит, вот давай становись с нами и будешь делать в течение нескольких часов. Он говорит, Геронда, я же не могу. Как это, Геронда, то есть старец? Будешь делать, там очень повелительно. Читай молитву громко, отчетливо и как можно быстрее. Быстро-быстро. Именно быстро-быстро. Во что превратилось это? Пишется в этой книге. Его язык работал как моторчик. Не прошло и часа, как он уже совершил 3600 молитв Иисусова. То есть в секунду, даже быстрее, потому что не прошло часа, быстрее, чем каждую секунду он произносил молитву Иисусову. И так он делал в течение нескольких часов, 4,5 часов. Он проделал 13,5 тысяч молитв Иисусовых, не останавливаясь. Ну, во-первых, неужели каждому непонятно? Молитва это или что? Это чтение заклинаний. Заклинаний? Да, понятно. Потому что уже внимание невозможно сосредоточить. Огромная скорость. Так? Это уже не молитва. Это не обращение к живому Богу. Уже нет обращения к живому Богу. Это буквально строчит человек. Заклинание. Верно. В язычестве так и есть. Эти заклинания, которые становятся уже невразумительными, не доходящими не только до сознания, ни до чего не доходящими. Там, да, там происходит, вы знаете, самовнушение, воздействие на себя, причем такой самогипноз, если хотите. Вы обратили внимание, что в оккультных сектах, вот которые сейчас, это полно, они в течение нескольких часов вот читают там это, знаете, вот говорят, 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 и, наконец, доводят человека до такого состояния, что он уже вообще не знает, что он там понимает или не понимает. И таким образом достигается очень важное состояние, когда его воля ослабевает, но зато у него появляются ощущения, внутренние ощущения, в частности, ощущение некой сладости. Точно это произошло здесь. Эта же книжка продается в церковных лавках, вы подумайте. Да. Молодой человек уже ощутил сладость в гортани, на языке, во рту. Этот Харлампий, Харлампий, в восторг пришел от такого успеха молодого человека. И говорит, а я могу 100-200 молитв Иисусовых за один вдох-выдох. О, переплюнул своего ученика. Я тебе открою еще больше. Возникает вопрос. Серьезный вопрос. Здесь невозможно шутить или иронизировать. Вопрос какого порядка? Где в истории, сейчас уже 2000 лет прошло, где в истории церкви вы найдете такой опыт совершения молитвы? Где? Если мы обратимся к святым отцам, что они говорят? Молитва Иисуса должна совершаться неспешно, вы слышите? Неспешно, с вниманием, благоговением, покаянием, с остановками, чтобы ум не успел утомиться. Мы обращаемся к живому Богу, а не заклинания читаем какие-то магические. Вот что говорит святоотеческое учение, прямо говорит. Здесь вопрос, где этот старец Харлампий не удосуживается ответом на этот вопрос? Потому что ответа нет. Ответа нет. Нет у святых отцов такого. И быть не может. Поскольку такая лжемолитва разрушает все в человеке. Нет Бога, а есть бессмысленные уже повторения. Потому что и внимание невозможно тут сосредоточить. а, если хотите, сущность молитвы – внимание. Внимание, я же обращаюсь, повторяю еще раз, к живому Богу. Вы слышите, что это такое? Язычество. Язычество. К сожалению, причем где? Но не удивляйтесь этому. Православие опять говорит очень интересную вещь. Очень интересную. Что она говорит? Святость находится не в географических местах и точках, а находится в человеке. Вот святитель Игнатий Брянчанинов по этому поводу есть очень хорошее изложение, говорит. Тут в такой-то обители проявился Дух Святой в таких-то людях. Затем в другой обители, в Саровской обители. То у Паисия Величковского проявился, то у Серафима Саровского, то в Оптины. Благодать связана не с местом, вы слышите, а с человеком. Не страшно? Куда мы все носимся? Куда? Все паломничества идут по местам. Не человек интересует. О, если вы действительно святой человек, мы верим в места. Разве мы не понимаем, Иерусалим разве не святой был город? Чем оказался? По промыслу Божию был разорен пух и прах, сметен с лица земли. И сколько было святых мест, которые потом превратились неизвестно во что. Христианство говорит, не место, не земля, не пространство, а душа человеческая. Вот где святыня. Душа человеческого освящает место, когда она там есть. И прибегать надо не к месту опять, а к человеку. Место само по себе не осветит человека. Это, надо же это понять. Место самое большее, что может сделать? Самое большее. Это может вызвать у человека особое стремление к молитве. Слышите? Если это место помогает молиться, что вот здесь я вспомню, да, вот здесь был сам Христос. И вот это вот само переживание невольное, оно настраивает человека на определенное, если хотите, на благодарность, на благоговение, на покаяние. Вот только не место освящает человека, еще раз повторяю, а освящает что? Наша молитва, которому помогает это место.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает размышлять о предназначении человека на примере жизненного пути Иоанна Крестителя.
Восьмой признак фарисейской религиозности, который обличал Иоанн Креститель. Он говорил, фарисеи, лицемеры, повторял эту фразу часто, а в чем дело? Он говорит, вы занимаетесь мелочами. Комаров отцеживаете, а верблюда при этом проглатываете. Фарисейская религиозность – это мелочность. Человек и в храм пришел, и платочек одел, и говел день, и исповедался. А мы еще ему говорим, а губы все равно накрасил. И так далее. Но серьезный вопрос на самом-то деле. Мы найдем всегда, к чему придраться. И испортим и состояние человеку, и настроение, и все остальное – мелочность. А ты бы сказал, молодец, что пришел. А если в следующий раз еще и губки не накрасишь, тебе вообще цены не будет. И человек в следующий раз придет уже и не накрашенный. А потом мы песни поем. Ты и накрашенная страшно, и не накрашенная страшно. И ходишь на причастие страшно, и не ходишь на причастие страшно. Вот в том-то и дело, опять, что это тоже фарисейство, мы погрязли в мелочах. Они всерьез говорили, учитель, у нас проблемка, говорит. Мы не знаем, что делать, вот как с десятиной быть. Мы до сих пор не знаем, как быть с десятиной. 2000 лет уже прошло, вопрос не разрешен, говорит. А вот как, говорит, с тмина, с овса, высчитать трудно. Грядка маленькая, трава дешевая. Может, наплевать? Может, не высчитывать десятину? Может быть, не надо ничего отчислять? А он говорит: лицемеры, фарисеи, а надо было и то делать, и этого не оставлять. Значит, что? Православие – это равновесие между элементами. Надо найти правильную пропорцию между главным и второстепенным и не погрязать в мелочах. Фарисейская религиозность – это мелочная религиозность. Это формальная религиозность. Почему она и возникла там? На 10 заповедей они придумали еще 613. На них еще толкований полно. Нельзя работать в субботу? Да, нельзя, двумя руками. А одной можно. И начинается толкование, да. И потом это сегодня мы как называем? Талмудическая казуистика и казуистическая талмудистика. А потому что есть 12 томов Иерусалимского Талмуда, там 16 томов Вавилонского Талмуда, и там все разъяснено до мелочей. Нельзя ехать в субботу там раньше, дальше 200 локтей там или чего-нибудь. Это по суше нельзя. А на воде можно. Они клали на повозку бутыль с водой, садились на бутыль с водой и говорят: я еду на воде, меня не касается эта заповедь. Они всегда находили щелку обойти. И вот эти мелочности и иезуитская закругленность вокруг мелочей, обыгрывание всех мелочей. И при этом, когда пришел воплотившийся Бог, они за этими мелочами не увидели самого Бога. У нас опасность такая остается. Фарисейская форма религиозности – это погрязнуть в мелочах.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Мы неоднократно подчеркивали с вами, что в Библии, в частности в книге «Деяний апостольских», нет попыток изобразить верующих людей лучшими, чем они есть на самом деле. Люди, они и в Африке люди, и в Палестине, все из одного теста, все не чужды греха. Самые первые дни, месяцы, может быть, пару лет существования Церкви Христовой – это действительно чудо. Такой вот максимальный градус праведности был, душевно-духовный подъем, горение сердец. Но это ненадолго. Проходит какое-то время, и христиане начинают делить пожертвования, как лиса Алиса с котом Базилио, по-честному. Себе 3 монетки, а ближнему 1. Эллинские вдов стали обделять вспомоществованием. Они же не местные, чужаки. Ну а между эллинистами нашлись и голосисты, которые закатили скандал. Но и апостолы решили учредить новую служебную должность, диаконскую, чтобы распоряжались приношением не кто попало, а ответственные служители. В Деяниях так и сказано: в эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, печься о столах. Итак, братья, выберите из среды себе 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного верой Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. В современном обыденном сознании диакон – это служитель культа, так сказать. Голосистый такой, возглашает иктинии, краткие молитвы за богослужением. В первохристианской общине ничего подобного не было. А само греческое слово «диаконос», которое на русский переводится как «служитель», не имело, конечно, в то время никакого специфически клерикального или левитского оттенка. Речь шла о том, что необходимо для каждого служения иметь людей, которые будут этим служением заниматься. Но любое служение в церкви должны совершать люди посвященные, поэтому и возложение рук, и призывание благодати Духа Святого. Так вот, само число 7 здесь не безинтересно. Почему не 6 и не 8, а именно 7 диаконов было избрано на служение в Иерусалимской церкви? Если вы обратите внимание на этот текст в Кассиановском более точном переводе, там 7 будет стоять так же, как и 12 с большой буквы. 7 обозначало некую реальность. Так же, как и насчет апостольского служения, можно было сказать, один из 12 с большой буквы этого слова. Это не просто семерка, как случайное число. Так же, как и 12, в библейской нумерологии число не случайное. Для библейского сознания сама цифра 7 уже о многом говорила, об одном из видов полноты. Но это не все. Для городского устройства в иудейском мире это имело еще совершенно конкретное значение. Общественное самоуправление у иудеев было связано со служением как бы 7 выборных старшин. Если по аналогии с теперешним горсоветом, то совет небольшого иудейского городка должен был состоять из 7 ответственных выборных людей. Поэтому апостолы, по сути, ничего не придумывают. Логика здесь стандартная, лежащая на поверхности традиционного быта. Раз в церкви есть потребность в самоуправлении, пущай будет. Вон как в городском руководстве управляет семерка, и у нас, да будет так. Остановимся, давайте мы с вами на этом. Если даст Бог, продолжим наш экскурс по церковной истории в следующий раз. Всего доброго, до побачення.